Всем привет!
Привет, друзья!
Вы слушаете новый сезон подкаста про Добро Арт, где мы,
Оля Жданкина
и Назар Колковец, беседуем с удивительными людьми на супер непопулярную, но безумно важную тему о добре.
Этот сезон будет отличаться тем, что, во-первых, мы вернулись к нашему формату беседы с гостями из разных сфер деятельности.
А во-вторых, теперь мы будем чуть больше говорить о пути каждого из них.
Погнали!
Сегодня, вопреки обычному формату, мы в гостях у общественного деятеля, публичного спикера, номинанта премии ООН World Summit Awards 2018 года. Человека, который в 2019 году попал в список 50 самых известных людей Санкт-Петербурга. В 2020 году стал одним из 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии журнала Forbes. Того самого человека, который придумал приложение Линка, помогающее людям с нарушениями функции речи говорить.
Сегодня мы в гостях у Ивана Бакаидова.
Ваня, привет.
Привет.
И с учетом специфики нашего подкаста, а она заключается еще и в том, что он переводится на русский жестовый язык, чтобы глухие могли его услышать, сегодня просто невозможная ситуация. Мы берем аудиоинтервью у человека, который не говорит привычным способом, чтобы его послушали люди, которые не слышат.
Да, фишка в том, что у Вани ДЦП, и сегодня он общается с нами с помощью своего же приложения, и слышать вы будете не его голос, а синтезированный.
Есть очень жесткие ситуации, когда к людям с потерей зрения приезжают глухонемые таксисты, которые работают в Яндекс.Такси. В общем, у нас комбо не хуже.
Нифига себе! Нет, но у нас, по крайней мере, это доступно. Ну, в смысле, мы же как бы стараемся. Ничего себе, а как?
Никак. И я читал очень смешной пост слабовидящего человека, который пишет, что он прекрасно относится к глухонемым людям, но, блин, не в этот момент.
Я тебе впервые узнала 4 года назад, когда увидела твое выступление на TED-е. И я была поражена, восхищена, удивлена, шокирована. И вот это все, что со мной обычно происходит, когда я сталкиваюсь с особенными людьми. Но не бей нас, потому что сегодня мы будем говорить именно про особенных людей. И особенных не физически, а душевно.
Духовно, да.
Потому что наш подкаст вообще про добро, и ну, нам кажется, что, в общем-то, это из этой сферы вся история про добро, это про что-то такое духовное.
Капец, я старый. 4 года уже прошло.
Я не буду говорить, сколько мне лет. Я вообще очень люблю, когда люди младше меня возраста говорят, капец, я старый. Я такая, блин.
Ладно, не реви, Жданкин. Учитывая специфику нашего подкаста, что он в целом о добре, мы как раз хотели бы с тобой про это поговорить, потому что, кажется, в своих интервью ты часто этим понятием пользуешься. Добрые люди. Такое впечатление, что вокруг тебя много добрых людей. Вот мы хотим узнать, так ли это.
Знаете, я в последнее время много думаю о христианстве. Знаете, с какой стороны, что величие Христа в том, что он предложил. Такую идею, идею о любви, которую в принципе невозможно достичь, и поэтому можно достигать всю жизнь, и всю жизнь становится лучше и добрее. И еще я думаю, что мы живем в христианской цивилизации, и даже люди, которые вроде бы говорят, что они такое модное слово атеисты, все равно живут в этой ситуации, когда любить хочется и воспевается. Поэтому, наверное, все люди так или иначе думают и хотят добра.
Ну, то есть получается, что вокруг тебя все добрые люди, так или иначе.
Так или иначе все идут к добру, так как оно воспринимается чем-то хорошим и правильным. Вопрос лишь в том, сколько усилий человек в этот путь вкладывает.
Я хочу сказать шах и мат.
Все, можно закрывать интервью, да? Ладно, погоди, у нас там еще есть некоторая дифференциация.
Хорошо.
Мы же хотели это проговорить, особенно важный момент.
Да. Ну, мы тогда не будем задавать вопрос, наверное.
Второй нам не нужен.
Хорошо. Есть такое ощущение, это будет такой сложный, длинный вопрос. Есть ощущение, что у людей с инвалидностью вот эта доброта как будто бы больше видна. Знаешь, она как-то больше проявляется. То есть нам бы не хотелось так делить. То есть в нашем каком-то идеальном мире хотелось бы, чтобы границы между типа человек здоровый, человек с какими-то проблемами, с инвалидностью, с проблемами в личной жизни, да, они не разделялись, чтобы среда была настолько доступная, насколько это возможно. То есть чтобы доступная среда была не только, знаешь, там пандусами и переводом новостей на телеке, но и, допустим, там, тем же переводом подкастов на жестовый язык, чтобы это была норма, чтобы это не разбивало жизнь вот на две вот эти грани. Но, тем не менее, пока этого нету, кажется, что мы на себя надеваем какую-то броню такую из серии, знаешь, всяких психотерапевтических проработок, все не так однозначно, есть не только черное и белое. Но когда ты касаешься, например, ребенка с ментальными особенностями, броня падает, ты понимаешь, что, блин, есть добро и зло, и все. Есть ли у тебя такое ощущение, или ты меня уже шлешь в жопу?
Да, реальная доступная среда — это отрицательные герои в кино и сериалах с инвалидностью. То есть в будущем прекрасном мире у нас люди с инвалидностью могут рисоваться в культуре не только хорошими каотиками, а каким-нибудь Гектором из «Вовсе тяжкие», мы пока хотим видеть людей с инвалидностью хорошими. Как вы же задаете вопрос, почему люди с инвалидностью добрее? Я как человек, который много общается с людьми с инвалидностью и которые люди с инвалидностью хейтят иногда, совершенно на пустом месте, понимаю, что ось, по которой делятся люди. Это не инвалидность, а скорее воспитанность и желание думать. Ну не знаю, я никогда не буду писать статью про кого-то, что у кого-то богатые родители, просто из чувства приличия. А люди вот сидят, их кормят, поят, им делать нечего, давай. Бакаидова троллить. Ну совсем не добро. Мне наоборот кажется, непроработанная инвалидность делает человека злым, давайте так. Инвалидность – это травма и трагедия. Вот я человек с ДЦП, и это жопа. Бесюсь, что так мне лучше. Чет. Но понятен им. Принять, что ты в жопе, тяжело.
В общем, ты имеешь в виду, правильно, ну, догадываешься, что те люди, которые это так и не смогли принять, они, ну, являются такими токсиками в этой среде.
Да вообще, быть человеком – это труд.
Слушай, вопрос сейчас не серьезный, а вот пришедший, ну как он, наверное, серьезный. А как ты относишься к голосовым, когда тебе друзья запишут голосовые? Ты слушаешь и отвечаешь текстом, или ты такой вообще, типа, идите в жопу, я, как бы, это не мой метод общения?
Вот ты смешно задал вопрос, который удивительно отвечает на вопрос Оли, что нас сделало людьми. Я считаю, что краеугольным камнем была письменность, я вообще считаю письменный. Язык первым искусственным интеллектом. И сейчас в этом шуме новостей, что мы изобрели искусственный интеллект, очень смеюсь, так как, собственно, записанный текст, тем более записанный структурно текст, склонен иметь в себе мышление, а тот, кто его читает, лишь запускает в себе это мышление. Так вот, голосовые сообщения — говно, так как при наборе текста мы можем легче придать структуры, что порождает более стройные мысли.
Я согласен с мыслью, что голосовые сильно расслабили человека. Конечно. Я признаю, что регулярно им пользуюсь, потому что то за рулем, то на бегу, ну, да. И это удобно. Но мысль чаще все-таки растекается. Конечно. Как лужа, чем держится в стакане, скажем так. Это мы говорим про ноутбук или про телефон, да? А когда ты еще от руки пишешь,
письма, ребята, письма, это вообще... Да.
У меня без речи нет возможности слышать ударение, и плохо «с». Стихами. Написал лишь несколько. Могу показать.
Если можно.
Очень интересно.
Да. Давай ты читай, ты мужчина.
Я-то подумал через программу, но давайте так. Одиночество, оно голодное. От него страх и рвущий интерес. Нежность первых встреч. И обращаешь внимание на любых. На тех, для которых нет своих слов. Они свои не знаешь, о чем складывать. На тех, с кем бы не заговорил, когда спокоен. Иван Бакаидов.
Если можно, еще знаете, что предложила озвучить эту историю в конкурсе «Рифмы тишины», который будет в этом году новый этап. И если Катерина Кононенко, наша переводчица, его примет, то она его переведет. Мне очень нравится. Московским вечером, нью-йоркским утром, отдавая дань совместным суткам, ходили двое с потерянным рассудком. Вот это я сейчас прочитаю. Влюбленная женщина — плохой друг. Взгляд сомнения закрыл запах рук. Назар, это ты читай, я не могу это прочитать.
Задирая. Сейчас, погоди, мне там что-то слиплось. Задирая платье, смотри в лицо. Лишь оно будет наво.
Это же ответка Бродскому про конец перспективы. Он мне близок, так как для меня так, и для него русский язык – субъект, а не объект. Кто тоже сказал, что только еврей мог так с русским? Бродский же про изнасилование языка. Например, сейчас 19 марта, бря, это же не по-русски, но при этом так, по-русски.
Да, в этом есть душа.
Ниоткуда с любовью, 20 мартабря, дорогой, уважаемый, милый, Но неважно даже кто, ибо чертница, говоря, откровенно не вспомнить уже не ваш, но и не вчеверный друг, вас приветствует с одного из пяти континентов, держащихся на ковбоях. Я любил тебя больше, чем ангелов и самого, и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих, поздно ночью в уснувшей долине, на самом дне, в городке, занесенном по ручку, снегом по ручку двери, извиваясь ночью на простыне, как не сказано ниже, по крайней мере, я взбиваю подушку, мычащим ты, за морями, которым конца и края в темноте, всем телом твои черты, как безумное зеркало, повторяя.
Минутка поэтической молитвы сейчас была.
У нас еще не было Бродского, да, ни разу. Это, конечно, спасибо большое.
Вот мы выяснили, Вань, кто твой любимый поэт. И следующий
если
вопрос.
Это так.
Ну, это
может
правильно?
Быть, есть кто-то, например, не знаю, современных авторов. О, раз уж мы зашли в поэзию, давайте.
Давай не так глубоко начнем. Распушу вопрос.
У меня потому что бомбит, разумеется.
Это же не русский, но русский, он по правилам правильный.
Бродский твой любимый поэт?
Я вот думаю, между ним еще Маяковский и его ко всему, и Набоков и Лилит. Но, наверное, как виртуоз языка, Иосиф Александрович на первом месте.
Угу.
Спасибо, что поделился.
Да. Я не сомневалась, что Маяковский почему-то...
Ты Маяковский дислексик.
Я не знала. Ты знал? Вот. Мне не стыдно, что я не знала, Миша.
Очевидно же, по лестницам и черновики же безграмотные совершенно, и ему лили правила...
Многим талантливым, не только поэтам, но и писателям, жены правили.
А стоп, мое самое любимое четверостишие Бродского.
Человек в тени, точно рыба в сети, вещь коричневый цвет, вещичий контур стер, сумерки больше нет, ничего, натюрморт смерть придет и найдет, тело чья гладь визит, смерти точно приход, женщина отразит от абсурд, вранье, череп, скелет, коса, смерть придет, у нее будут твои глаза. Мать говорит Христу, ты мой сын или мой Бог, ты привит Христу, как я пойду домой, как ступлю за порог, не поняв, не решив, ты мой сын или Бог, то есть мертв. Или жив, он говорит в ответ, мертвый или живой, разницы же, но нет, сын или Бог, я твой.
Да, я помню это.
Ну, так.
Разницы жены его нет. Вся суть мироздания, скорее о бессмертии идеи. Будь ли он сыном или Богом, живым или мертвым, он будет ее идеей.
Для матери это ведь не только идея, для матери это уже больше вера, мне кажется. То есть, и...
Окей, в чем разница идеи и веры?
Да, видимо, ни в чем.
Видимо, шахмат опять.
Может, потому что не в каждую идею готовы верить?
Это не мысль, которая к тебе пришла, да?
А которую ты обработала и сделала своей, то есть, ну, больше, чем то, что пришло снаружи.
Своя идея. Ну, здрасте, я ток материальный. К собственности отношусь плохо, а как можно претендовать на собственность идей, я к тому, что не может быть моей идеи и моей мысли, так как только ты сказал идею, она стала моей. Мы пришли к этому так, как он говорит Маткри, что главная идея что? Он ее, и это будут рисовать веками.
Ну, я понял сейчас, о чем ты говоришь, да, что важнее всего именно сам феномен этого написанного и озвученного произведения, стихотворения. И то, как это повлияет на людей, и уже повлияло, и будет влиять дальше. Вот. Я вижу в этом огромное ядро созидания. Когда не Бог, не сын, а все сразу говорит матери, что он ее, и это важнее, чем он ее кто. То есть статус. Статус кто не так важен, как статус каков, то есть твой. Это важнее. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, если мы так затронули немножко поэзию, есть ли у тебя любимый писатель, может быть, даже не писатель, одно любимое произведение художественное?
Лолита Набокова, так как это про абсолютную невозможную грусть. Никакой от Данте рядом не стоял. Набокову удалось описать мерзость и слабость человека в повседневной жизни. После этой книги был и Освенцим, и Бухенвальд, но только в Лолите настолько рядом с тобой зло. Это, наверное, разница войны и шутинга. В войне ты можешь осознать, кто где, а в случае с шутингом ты не предугадаешь, как и невозможно предугадать появление педофила рядом. За этот абсолютный страх я отдам Набокову.
Вот спасибо. Это интересно.
Я
вот
тебе скажу честно, я не дочитал. Я помню, я дошел почти до самого конца книги, осталось не так много глав. Там, я, мне кажется, 6/7 прочитал или типа того. И только в конце все, я устал. Я закрываю книгу.
Но почему ты выбираешь грусть? Почему для тебя это на первом месте? Вот эта книга с этой, ну, в общем-то...
С болью.
Болью, да.
Ну, понятно, что на нулевом месте Евангелие, где нет тьмы, нет света. Давайте так. Вопрос был про любимую книгу, и, наверное, я в этом оценивал само искусство изложения истории в бумагу.
А кого-нибудь, ты знаешь, последний вопрос, но я не могу, из современных поэтов?
Не в смысле лично, а читаешь?
Да, 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 просто кого-то, может быть, кто-то на слуху, то есть прямо из живых, вот даже так.
Хороший поэт мертвый. Поэт хорошо. Я иногда с большим теплом вспоминаю Полоскову. Рассчитай меня, Миша. И еще вопрос. Оксимирон для вас поэт?
Конечно.
Но из MC
конечно,
поэт.
Да, да. Да, да. Не согласен?
Мне не хватает в Оксимироне абстрагирования, которое важно, мне не хватает в Нойзе абстрагирования, которое важно. Например, все как у людей, видно, как он ушел от вечных образов к набору Лего, и, блин, это ломает.
Угу, угу. Я понимаю о чем-то.
Не знаю, почему ломает. Меня это, наоборот, срастилось с реальностью. Ну, то есть, меня не возникло в этом моменте. Там, да, конкретный переход на личность, на современность и на сравнение даже с собой, там, по-моему, там, где их папа нужнее в сводках новостей, и чтобы сиденье прикрутить у велика и так далее. Это же в этой песне, если я не путаю. Ну, вот. И это как раз вечные вещи погружают в быт и в реальность, показывает, что они вот здесь.
И у поэта уже есть такая штука, что когда ты слишком абстрактно, то ты ни в кого не попадаешь. А чтобы тебе сделать круче твой текст, ты должен добавить туда максимально деталей. Ну, типа, игрушка из детства — это ни о чем не говорит. А если ты, например, проговариваешь, что это была там юла, там, не знаю, разноцветная, то ты добавляешь жизни, настоящности, и это...
Олимпийский мишка. И сразу понятно, какое детство, какие годы.
Да.
Ну, то есть... Это вот там томик, кстати, сборник стихов Летова.
Ух ты, ёлки! Мое, я не вижу, но круто.
Новые декреты, братские могилы. Все как у людей, все как у людей. Еще гениальный Саша Башлачев, который даже мне ближе.
А вот за это отдельное спасибо. Правда.
Да, конечно, полчаса до весны. Последний трамвай.
Давайте, наверное, да, от современной поэзии перейдем к современному обществу и зададим тебе такой важный вопрос.
Не бывает ничего современного. Так вот, мне кажется, что говоря слово «современный» мы ставим себе шоры и нигилируем прошлое. В прошлом были дикие глупые люди, а сейчас вот мы развиваем демократию и любовь. Как сказала тут Екатерина Михайловна, вообще-то демократические институты постарше, чем наш алфавит.
Чего не хватает современному обществу, ну все-таки, да, которое нас там сейчас окружает, чтобы построить нормальный мир, блин, с нормальными тротуарами для колясок и для... который бы не плодил ПНИ, как концлагеря, где не нужно было бы проходить вот этих комиссий кошмарных, по которые должны признать там, да, человека дееспособным или нет, способен там жить самостоятельно или нет. Я просто посмотрела недавно не интервью, а социальный эксперимент был, где вот эти комиссии пытались пройти здоровые люди. И они такие, и, блин, это невозможно. Настолько давление серьезное, настолько вопросы дурацкие, что... Ну, так не должно быть, я считаю. Это издевательство, и это какой-то лаг, какая-то ошибка в нашем обществе. Так вот, чего не хватает-то, чтобы это все изменить, чтобы отношения поменять? Именно отношения. Но мне кажется, что проблема же в отношении.
Не хватает. Сфокусированности общественной пропаганды на развитие удобства человека. Вот. Нам не хватает института, который будет защищать социальность. А еще, знаете, я думал, что проблема ЛГБТ, я сейчас захожу не в свою тему, в отсутствие некой культурной адаптации этой идеи. Ну не живет у нас слово «квир», и его боятся, естественно, бабульке говоришь квир, а она отвечает изыди нечисть, смысл в том, что никто не налаживает мосты и не адаптирует идеи доступности. Равенство. Ну почти никто. Идея о том, что у нас. Однополые пары в виде мамы и бабушки воспитали страну. Классная.
Да, это очень знакомо. Большая боль. И сейчас в очередной раз воспитывают маму с бабушкой.
Классная. Даже не про боль. Обрати внимание, что это понятная адаптация. Но интересно, что ты сразу добавил негативное восприятие такого. Воспитание.
Мы очень много говорим про доступную среду. Доступную пятницу. Что она только там, где это типа жизненно необходимо. Ну, и то не везде, мягко скажем. А про нормальную жизнь, ну, типа обычную жизнь, про то, что нам кажется обычным, естественным, мы не часто задумываемся, и люди к этому не часто обращаются. Получается, что таким образом мы делаем жизнь неполноценной.
Ну, оставляем.
Оставляем, да, да. Но немножечко хочется, знаешь, так закруглить, зациклить. Мы сначала говорили про то, что добрых людей много вокруг, и очень хочется верить в то, что потихонечку мир будет меняться, и, может быть, благодаря тебе в том числе.
Мне кажется, институты важнее людей, то есть я против персоналистских автократий, мне кажется, когда человек борется за доступность, это некая болезненность, аномалия. Когда же система построена так, что она не может построить недоступный кинотеатр, это намного здоровее. Вообще важно, когда система не может сделать плохо.
Ну, у нас система обычно хочет сделать хорошо, а выходит как обычно.
Еще что за система? Все же системы состоят из людей. Вот и получается.
Ну да, тут из частного все.
Человеческий фактор каждый раз берет свое.
Ну, по сути же, нужно, чтобы один человек какой-то задумался и начал, например, что-то менять, что-то делать. Тогда он запускает вот эту системную работу. Или нет?
Ну, то есть один человек в силах изменить систему. Это
один в поле воин.
Даже вот на твоем примере, Вань, когда ты в Яндексе добился добавления отметок про доступную среду на Яндекс.Картах.
Кто сделал больше? Мать. Тереза или пенициллин? Пример матери Терезы – это не человек, а идея. Кстати, знаете, почему аэропорты – самое доступное здание?
А почему он нас интервьюирует, а не мы его?
Нормально.
Всем лень поднимать чемоданы.
Тем не менее, хотелось бы прийти к добрым людям и к добру, к основной теме нашего подкаста, и спросить тебя, считаешь ли ты себя добрым человеком?
На вопрос «как» и на вопрос «считаю ли я себя верующим?» будет нечестно ответить «да так, как кто из нас не терял веры». Я считаю себя скорее, как и всех нас, идущим к добру, к любви и к смерти.
Иван, а что такое вообще добро, по-твоему?
Добро – это противление глупости. Все-таки Гитлер делал очень много дел для страны, но убивать евреев так. Глупо.
Спасибо тебе, Вань.
Спасибо, что разрешил нам прийти к тебе в гости и дал нам это интервью. Если хочешь что-то ты спросить, давай, дерзай.
Или напоследок сказать. Может быть, да, ты бы хотел что-то сказать сам нашим слушателям. Да.
Пишите тексты, читайте дневники.
Друзья, этот эпизод выйдет не только в подкасте про добро арт, но и в новом подкасте нашей студии «Мир Далат» с говорящим названием «Проверено доступно». Это подкаст о том, как НКО, волонтеры и просто классные люди делают мир доступным для всех.